Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Киевского храма Вознесения Господня. Батюшка, вот священники, через которых проходит столько негатива, столько боли, скорби, помимо того, что, как мы знаем, благодать священства действует и является стержневым основанием, все-таки священники такие же живые люди, и они также подвержены и усталости, и тем же абсолютно человеческим свойствам. Вот как священнику, ведь и священники тоже впадают в уныние, и мы знаем примеры, такие тяжелые тоже.
Источник уныния, ну, в общем-то, святые отцы, они очень обращают внимание на уныние. Конечно же, нужно для борьбы с унынием употреблять все средства, но для того, чтобы употреблять средства, нужно знать источник. Например, первый источник уныния, ну, если это касается священника, например, это большая истощенность от общения с людьми. За этим словом стоит и сложность выслушивания людей, и сложность разъяснения им, и, в общем-то, эмоциональная борьба за души людей и встреча с их часто неблагодарностью. В общем-то, это нормальные явления и профессиональные явления, которые касаются жизни священнослужителя. Но и одно из самых таких тяжелых явлений – это большие перегрузки в этом общении, когда ты буквально понуждаешь себя исполнять священнический долг в то время, когда просто как человек ты уже не в состоянии слушать либо реагировать и, ну, в общем-то…
Включаться и что-то…
Это слишком сложно. Но это наш долг, мы доверяем Богу в том смысле, что раз Бог послал, то значит сил хватит. И, конечно же, как результат, иногда на следующий день могут проявляться большая психическая истощенность, когда воля очень-очень истощена. Ну что ж, каждый из священников знает, какие средства для этого он может употребить. Если ему здоровье позволяет, он может немного больше поспать или начать чтение святых отцов, которое очень-очень утешает. Затем уже молитву. Многие есть разные, и внешние есть очень полезные средства. Это общение там с действительно по-настоящему религиозно настроенными ближними. Но главное не употреблять здесь в таком случае, вот при такой истощенности, тех средств, которые, может быть, легко возвращают тебя к такой эмоциональной наполненности, ну, кажущаяся легкость этого пути, о чем мы сейчас говорим. Но зато они вызывают побочные какие-то эффекты. Я не стану говорить об этом. Те, кто слушает, сами поймут это. Главное, не употреблять те средства, которые приводят к страстям. А наверняка есть такие средства, которые все-таки душевно утешат, полезно душевно утешат, и те средства, которые нам, священникам, и положено использовать. Это молитва и чтение, полезное чтение. Вот так вот его обозначим, потому что сейчас у нас много разного чтения. Это первое. И второе, род уныния, который может приблизиться к священнику, это помыслы о перспективе внешнего неблагополучия, которые иногда являются просто помыслами, иногда результатом каких-то событий, которые у священника обязательно происходят. Ну что, в данном случае тоже можно посоветовать, какие средства. Очень полезно здесь, кроме борьбы с помыслами, кроме, конечно же, стяжания доверия промыслу Божьему, полезна здесь и беседа с духовником, исповедь. На таинстве исповеди благодатнейшим образом Господь дарует нам всем христианам, это уже не только священников касается, а всем нам христиан дарует благую надежду на его промысел. Это действительно очень удивительное средство. Исповедь, там в беседе с действительно заботящимся и любящим тебя духовником ты получаешь твердую надежду на действие промысла Божьего. Беседа с близкими по духу христианами. И в церкви же есть и взаимная забота, потому что если иногда унылые помыслы связаны со страхованиями по поводу какой-то перспективы, то близкие христиане иногда могут и помочь, что тоже весьма утешает. Ну, то есть взаимное заботливое отношение и, в общем-то, спектр этих средств, он достаточно ясен для церковной жизни. И главное – конечно же, человеку ни в коем случае нельзя оставаться один на один с унылыми своими помыслами, с тем унынием, которое подкрадывается к сердцу человека. Конечно, если бес остается с тобой один на один, он, безусловно, тобой овладеет. Особенно, когда это касается нас, христиан, очень слабых, в общем-то, не таких, как древние отцы. Но мы имеем твердейшее и непобедимое бесами средство. Это взаимная забота, христианская любовь, та мудрость, которая хранится в церкви. Ну, в общем, это такие действительно по-настоящему спасительные средства, которые мы употребляем. Главное – это ни в коем случае не согласиться с победой уныния над тобой, в каких бы формах уныние не приходило к тебе. Ну, и тогда, безусловно, с Божьей помощью мы преодолеем этот недуг.
Батюшка, ну вот у апостола сказано, что, ну, известная такая цитата из Священного Писания о том, что праведники едва спасаются. То как вот обычным людям, вот как мы сейчас заметили, слабым современным людям, нередко приходилось слышать о том, что примеры святости – это дана как бы конечная высокая планка, что, может быть, на самом деле это как бы то, к чему нужно стремиться, но это, в общем, невозможно для обычного человека. Каким образом себя возгревать и какая разумная должна быть мера во всем? И как вот воспринимать эту цитату из Священного Писания, опять же, в свете вот борьбы с унынием?
Апостол Петр, который говорит эти слова, он был весьма строг к себе и ревностен. И это слова человека, который как отец заботится о детях. Это слова человека, который передает опыт своим детям, свой личный опыт спасения, опыт борьбы за постоянство пребывания в тебе благодати. Собственно говоря, это и есть жизнь и борьба христианина, прежде всего на это направлена, на стяжание благодати и на постоянное возгревание благодати. Вот именно об этом и говорит апостол, праведник едва спасается. Он говорит о действительно постоянстве борьбы. Вот что обозначает «едва спасается». Постоянстве в том воинствовании, которое христианин, даже внешний праведник, ведь апостол Петр, во-первых, воспитан как законник, как человек, исполнявший внешний закон и познавший, что закон не подает человеку той полноты, которую он познал в благодати, и внешнее делание только закона недостаточно для возгревания этой благодати. Итак, праведник, который так называется, потому что он исполняет закон, но ему и этого недостаточно, только исполнения закона праведности, но должно ему вести христианскую борьбу за чистоту сердца, для того, чтобы постоянно не только сохранять, но и возгревать в себе ту благодать, которая и делает нас христианами. Это во-первых. А во-вторых, то грешник где явится? Где может явиться человек, который не только не возгревает в себе благодать, не только чистоты сердца не хранит, но о каком приближении благодати и о каком таким образом христианстве может говорить человек, который грешит просто сознательно делает вещи грязные, нечистые с духовной стороны, то как он может назваться христианином? И вот это отеческие слова, с которыми апостол и обращается к нам, к своим детям. Если, говорит апостол, я стараюсь хранить постоянство праведности, не этим сохраняю благодать, но хранением чистоты сердца, подвигом еще большим, то вы, если будете небрежно относиться даже просто к элементарной законной чистоте, чистоте исполнения нравственных основ, я не хочу, чтобы мои слова восприняли как о том, что я говорю сейчас о законничестве, а есть нравственные основы, которые непоколебимы. Для Бога всегда грех остается грехом, то есть той мерзостью, которая делает душу человека неприступной для благодати Духа Святаго. Вот это то, о чем переживает апостол как отец о своих детях, вот о чем заботится. И это именно так нужно понимать, а не в том смысле, что человек, даже проживший, как вот сейчас, смысл вашего вопроса как раз-таки как будто бы и заключался в том, что вы хотите спросить, как же могут спасаться обычные слабые люди, если апостол говорит о том, что спасение, то есть понимание некоторых спасения – это вхождение в Царство Небесное, открыто только для праведных, и еще и не все они входят.
Это обычно только воцерковляющихся людей очень часто возникает такой вопрос, на котором притыкаются, поэтому я его озвучила.
Не об этом здесь речь. Здесь речь о постоянстве хранения благодати. Но если ты как человек слабо оступился, у тебя есть таинство исповеди, таинство покаяния, таинство, которым воспользовался и сам апостол Петр, который весьма обильными слезами омыл свою человеческую немощь. Итак, человеческая немощь врачуется всеми необходимыми средствами, и многие притыкающиеся, в конце концов, услышали, я думаю, глас Господа, который называл их своими детьми. Вот о чем здесь и речь. То есть апостол Петр очень хочет, чтобы жизнь наша, христиан, была жизнью постоянного хранения благодати Духа Святаго. И именно таковую жизнь он называет здесь спасением. Но ни в коем случае не ограничивает возможность покаяния для людей, много раз падающих и все-таки обращающихся к покаянию и вновь идущих по пути спасения. Вот что я думаю по этому поводу.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова, наш гость, протоиерей Константин Курбанов, клирик Киевского храма Вознесения Господня. Батюшка, вот насчет того, что не соглашаться с греховной жизнью ни в коем случае, что и делали праведники, вот это постоянство, о котором вы говорили. Но вот почему-то очень сильно температура и накал, можно сказать, наката такого враждебного и злобного на церковь очень усилился. Я не знаю, насколько это чувствуется на Украине, в России это ощутимо. Мне хотелось вас спросить, вам приходилось, наверное, неоднократно, общаясь там, может быть, со светскими людьми, мирскими, еще совсем не воцерковленными, сталкиваться вот с таким набором каких-то странных претензий к священникам? Создается какой-то образ, священник должен быть таким. И целый набор требований, в общем-то, абсолютной святости. Вот когда вы с такими вещами сталкиваетесь, какая у вас реакция на это и вообще? Как можно просто объяснить людям, хотя с другой стороны возникает вопрос, нужна ли им правда вот при такой постановке вопроса?
Значит, как вы сами правильно определили, но, впрочем, также определяют это и апостолы тоже. Есть два рода людей. Люди, которые действительно хотят и ищут, люди, которые действительно смущены по-настоящему, совесть их смущена какими-то вопросами, и они, в общем-то, при разъяснении этих вопросов с радостью возвращаются к тишине своей уверенности в пути Божьем. А есть люди, которые не ищут, в общем, их не волнуют никакие ответы. Это люди через свои вопросы просто враждующие с церковью. Таким людям, что мы им можем сказать? Мы за них, таких людей, можем только помолиться в том, чтобы Господь их в свое время вразумил, потому что наши слова их не вразумят. А по поводу тех людей, которые ищут разрешение от своих некоторых вопросов, которые возникают у них в результате того, что они встречаются в церковной жизни с некоторыми соблазнительными моментами. Ну что мы можем сказать? Тут нужны и слова, безусловно, и разъяснения. Но надо помнить очень-очень хорошо, что разъяснения наши будут услышаны только из тех уст, которые не просто оправдываются, эти уста, но которые и сами эти уста имеют право говорить правду Божью. Я думаю, что люди вполне располагаются доверием к тем пастырям, как мы это видим, которые сами стараются жить по-христиански. Вот и все. Очень все просто, потому что соблазняются это как раз-таки теми случаями, когда видят какое-то нехристианское поведение. Когда же увидят обратное, успокаиваются.
Ну, а излюбленный метод врага рода человеческого — клевета, то, что сейчас при нынешних технических возможностях, особенно СМИ, и когда появляются какие-то заказные вещи, мы сейчас это очень ощущаем, идет такой шквал, причем на огромную аудиторию, можно сказать, на весь народ, который разный совершенно. И, как всегда, подмена, ложь, передергивание. И когда это усиливается, как это действительно становится не по себе. Несмотря на то, что мы знаем огромное количество как раз в большинстве своем примеров такого подлинного служения священнического. Даже вот момент, о котором мы говорили, просто даже о нагрузках, какие испытывают священники в крупных городах, а в деревнях и в селах там другие проблемы и сложности. И в то же время такое массовое вот сейчас какое-то искажение происходит. Это очень болезненно, и как будто напряжение увеличивается. Это еще ведь не гонение, нас не выкидывают из храмов, не взрывают. Но даже вот первые такие вот намётки, надо как-то укрепиться. Вот скажите, что вы думаете об этом?
Ну, я уже сказал, что общество делится на два рода людей. Это люди, которые через такое нападение на церковь, они ищут не исправление некоторых недугов, которые вдруг обнаруживаются в церковной жизни, они, в общем-то, обрушивают на нас свою ненависть. Ну, а что мы можем противопоставить? Но противопоставить этому нужно твердое слово по поводу основ нашей веры, во-первых. Затем твердое слово «да-да», «нет-нет». Если мы действительно что-то показали соблазнительное, мы должны не лукавить, а заявить о том, что впредь этого не будет. В общем, все очень просто. Это для тех людей, которые слушают их и соблазняются их словами. А ненавидящих нас мы ничем не исправим. В общем-то, и клевету нам придется терпеть до конца. И не о чем тут говорить. Дело в том, что в нападении этой клеветы можно было бы вообще молчать, если бы не соблазн для тех людей, которых они могут соблазнить. Вот для успокоения этих людей мы должны очень правильно по-пастырски поступать и по-пастырски отвечать, не вступая в дискуссии, вот как очень печальная дискуссия по поводу обнаженного женского тела, которую я случайно услышал, что была в Москве по телевидению. Ведь здесь нет никакой дискуссии. На заявление там известного артиста можно было бы очень просто ответить, что есть закон, который предписывает людям, закон Божий, единственность супружеских отношений. И никакая чужая нагота не может быть доступна для человека. Это закон Божий. И все. И на этом уровне ограничат все дискуссии. Когда мы не можем так четко сформулировать, то действительно соблазн растекается по умам неутвержденным очень широкий. Мы должны в искусительных ситуациях твердо и по-пастырски отвечать истину ради тех людей, которые могут соблазниться неправдой и клеветой. Убедить же людей, ненавидящих нас, нет возможности. И эту клевету и ненависть нам придется терпеть всегда. И это не исправить уже. И тенденция, как это и всем известно, тенденция эта будет только возрастать. Потому что так засвидетельствовал сам Господь, как мы читаем у апостола Матфея в Евангелии, что восстанет царство на царство. Какое царство на царство? Как некоторые толкуют, что одно какое-то царство земное, на другое земное царство. Нет, здесь как раз-таки Господь через апостола говорит, что это те времена, когда земное царство восстает на царство небесное. И это как раз-таки явление вот этого порядка. И оно не может быть нами заглушено каким-нибудь образом, оно будет только нарастать. Мы живем в такие времена, когда мы должны знать о реальностях и наших перспективах.
Вы прослушали первую часть интервью с клириком Киевского храма Вознесения Господня на Демеевке, протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».